эфира «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Экономичный кризис закраная все новые белорусские предприемства. На Гомельском химичном заводе часово спынили один из основных цехов. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправлены у вымушенный отпочинок.
Что будет дальше с предприятием, мы не знаем ничего. Нас никто не ставил в известность.
Для Могилёўшчыны снежень стане месяцем жорсткай экономии. Про гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, что за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, и гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага инвестора, каб обновить вытворчасць и выжить во умовах кризису. Усё гэта пазней у нашей программе. А зараз да одной из галоўных тэмаў. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распараджэнне о проектовании и будаўніцтве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы БТС-2. И она обмине Беларусь, и паводле шэрагу экспертаў гэта принясе Беларуси істотныя экономичные страты. Передае Алесь Дашинский.
Ідэя будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларуссю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў увесці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік Наваполацкага «Нафтану» заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы теплым стосункам з Россией. У звязку с погрозой будаўніцтва БТС-2 официйный Менск пропоновал российскому боку узять удел у приватизации Новополоцкой и Гомельской дружбы. Относно махчимых погрозов от БТС-2 генеральный директор Гомельского предприемства Гомельтранснафта-дружба Сергей Сосновский означил.
Это нас никак не коснется. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем. Я больше вам не могу конкретно ничего сказать.
Относно махчимых Магазгортвання транзиту господар Сосновский сказал.
Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету.
Главный редактор агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин отзначил, что от 2007 года проект БТС-2 зазнал некоторые змены.
По новому варианту Белоруссии остается 18 миллионов тонн нефти в год, то есть по 9 миллионов для каждого из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы.
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Владзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту на нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год.
Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЕМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу узаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але безумоўна ўсё менш і менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Полімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. З 250 тысяч тонн до 50 тысяч. Про гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка тлумачить, що означають калійні угноєння для білоруського бюджету.
За першу половину цього року, коли все ще було добре, продажі составили 3 мільярди доларів. Тобто, ну, якщо порівнювати, скажімо, аналогічно, за півгода нефтепродуктів ми продали на 6 мільярдів доларів. Собственно, це вторая позиція, тому що третя йде чорні метали.
Керівництво білоруської калійної компанії офіційно обвістило, що до кінця року збирається зменшити поставки на експорт на 200 тисяч тонн. Спадара Заїку гэта не дивить.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лечит, что это только початок складанностей для белорусских колейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты колейных угноений значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Оно самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок каже, что до самого недавнего часу потреба у калийных угноениях на всесветном рынку беспрецедентно росла. А тепер основные компании, которые работают на этом рынке, в приватности белорусская калийная, будут стараться не допустить резкого уменьшения кошту.
И они готовы на то, чтобы снизить навод вытворчесть, а лишь только не снизить кошт. Поглядим, как будет разгор процесса ситуации, потому что перед белорусской калийной компанией стоит сильно складанная задача. Все-таки и они законодавцы ценовой моды на китайском и индийском рынке. И вот они уже провели несколько раундов перемов. И это очень складанно сегодня. Чтобы цены не упали. Это вельми тонкая профессиональная работа. Складано сказать, и удастся это сделать. Вельми складано.
Говорила экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок. Вы на хвалях «Радио Свобода», и мы протягнем экономичную тему неузабаве. Экономичный кризис закранает все новые и новые белорусские предприемства. Але сперша обвестка про одну из передач наступной полгодины нашего эфиру.
Дороги вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Подорожье из метра Поддубного у Шипки прикладно праз 20 хвилин. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это вчера обвестил облвыканкам. Плянуется, что за месяц будет сформованный стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей. Гэтые гроши у студии не пойдут на выплату заробков. Предприемства теперь обязаны узгоднять набыть обсталявания за мяжой.
Необходность таких заходов облвыканкам тлумачить не спрыяльной внешнеэкономичной ситуацией. Чиновники постановили максимально зменшить поступление импорту у регион. Контролевать выконание этой постановы будет працовная группа с представников Национального банка и супрацовников финансовой управы облвыканкаму.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо эта валюта, максимально оставалась в стране.
Потлумачил представник облвыканкаму. Поводле официальной информации, теперь каждая пропанова по закупе предприемствами обсталявания за мяжой мая узгодняться с працовной группой при Ураде Беларуси с вице-премьером Андреем Кобяковым на чале. Чиновники так само постановили сформовать за снежень стабилизационный фонд вольной готовки у померы 125 миллиардов рублей. Гэтые гроши выкарыстуют у студени на заробки и иншие социальные выплаты.
На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники в какой-то мере.
Зазначил представник облвыканкаму. На нараде облвыканкам признал, что программа притягнения у региональную промысловость инвестицию не выконывается.
У нас больше половины организаций вообще не планируют привлечение инвестиций, даже в минимальных, так сказать, количествах. Имеется в виду, ну, приобретение компьютера, приобретение какого-то станка.
Зазначил начальник управы экономики облвыканкаму Миколаевич Николай Дудзінскі. Вядома, што са 110 мільёнаў даляраў замежных інвестыцыяў, прагназаваных на пачатку году, за 9 месяцаў прыцягнута меней за 60 мільёнаў. На чым канкрэтна мяркуецца эканоміць сродкі, чыноўнікі не паведамляюць. Магілёўскі ж эканаміст Пётр Мігурскі выказвае сваё меркаванне наконт гэтага.
Варыў магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя прадпрыемствы, у тым ліку ў рэгіёнах Беларусі. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак.
Адна з працаўніц заводу патлумачыла прычыну нечаканага адпачынку.
Пастановлена работа на 2 месяца. Отпуск па ініцыятыве нанімацеля з аплатай 2/3 тарыфнага аклада. Што будзе дальше з прадпрыемствам, мы не знаем ніщо. Нас ніхто не ставіў у ізвестнасць.
Завод да нядаўняга часу выпускаў не толькі масла сметанковае і шакаляднае, але і тварог, малако, смятану, сыр, казеін. Цяпер мясцовыя гаспадаркі адпраўляюць малако на перапрацоўку на галоўнае прадпрыемства ў Гомель. Дырэктар філіялу Александр Барсяков так патлумачыў нашаму радыё цяперашнюю сітуацыю.
Мы производзім такую прадукцыю, которая на сённяшні дзень на мировым рынке очень упала в цене. Нет смысла её дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, головным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприятия директор выказывается скептично.
Линия поведения головного предприятия какая? В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации, то есть определить другой выпуск совершенно продукции, возможно, что не связанное с переработкой молока.
Гаварыў дырэктар Добрускага маслазаводу Александр Барсяков. Тым часам на Гомельскім хімічным заводзе спынены адзін з асноўных цэхаў. Паводле інфармацыі намесніка дырэктару завода Александра Людкова, цэх амафосу да нядаўняга часу быў на рамонце, а цяпер для выпуску амафосу бракуе аміяку. Плануецца, што цэх адновіць працу 8 снежня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем эканамічную тэму пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў, гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Палімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу, расказвае Браніслава Станкевіч.
З учорашняга дня былое акцыянернае таварыства «Палімір» зрабілася ўсяго толькі часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», асобным заводам у складзе гіганта беларускай нафтапрамысловай галіны. Кіраваць ім будзе ранейшы дырэктар Александр Шамашоў. Захаваецца і брэнд «Палімір», прадпрыемства, на якім выпускаецца поліэтылен высокага ціску і акрылавыя валокны. На думку кіраўніцтва, магчымага інвестара мае зацікавіць менавіта тое, што ў адзін комплекс аб'яднаныя два прадпрыемствы, адно з якіх выпускае сыравіну для другога. За кошт інвестыцыяў мяркуецца мадэрнізаваць вытворчасць, паступова ўклаўшы ў гэтую мадэрнізацыю не менш як 2,5 мільярды даляраў. Концерн «Белнафтахім» разглядае можливість продажу акцій об'єднаного предприємства російським компаніям, до прикладу, компанії «Лукойл». Рабочим «Нафтану» і «Полімеру» про їхні перспективи у такому випадку керівництво не каже. Тому підстави і виніки злиття предприємства я не обмірковують поміж собою. Говорить активіст Вольного профсоюзу заводу «Полімір» Валерий Куракін.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, «Лукойлу» или какому-то в «Роснефть», по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полимир» не хотели, потому что «Полимир», в принципе, устаревший. же предприятие не сильно ему это нужно. Поэтому если полимер присоединить к Нафтану, то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И в принципе пока еще никто толком ничего не знает, что там будет дальше.
Работники обоих предприятий укажут, что говорки про излицо акционерных товариств велись уже не один год. Але это было до початку экономического кризиса. Тому знайсти инвесторов для поширеного «Нафтана» теперь будет значно тяжее, чем степленовалось на початку. Але пошуки инвестиций – это пока что далекие пляны. А теперь людей наибольше непокоят внутренние проблемы. До прикладу, вероятность скорочения. Поводле Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 завода «Полимир», колькость работников на объединенном предприятии складая больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гіганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Іншая справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые, и можно и не спотребиться столько людей.
Каже спадар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая «Нафтану» ставіцца да зліцця прадпрыемства з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для паліміраўцаў. Ім паабяцалі перарабіць калектыўную дамову на ўзор «Нафтанаўскай», якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі «Нафтану» непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а паліміраўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысяць, ніхто не спадзяецца.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Чарговая перадача «Беларуская замежа» прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры. Палітычны крызіс у Тайландзе блізіцца да заканчэння. Супрацьстаянне развязваецца на карысць прыхільнікаў апазіцыі, якія больш за тыдзень блакавалі найбуйнейшыя лётнішчы краіны. Вырашэнне канфлікту вітаюць і сотні тысяч турыстаў, якія сталіся закладнікамі палітычнай спрэчкі. Тым часам 1 снежня чарговы самалёт выправіўся з Менску ў мяцежны Бангкок. Чаму людзі ігнаруюць небяспечную сітуацыю і едуць адпачываць у Тайланд, высвятляў Ігар Карней.
Паводле Міністэрства турызму Тайланду, больш за 300 тысяч авіяпасажыраў дагэтуль не могуць пакінуць краіну ў звязку з блакаваннем галоўных аэрапортаў Бангкоку. Аднак па заканчэнні ўрадавага крызісу аналітыкі спадзяюцца, што крытычная сітуацыя развяжацца. Пра гэта кажа і кіраўнік Беларускага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер. Толькі 1 снежня дачакаліся магчымасці вярнуцца назад больш за паўсотні турыстаў з Беларусі. І ўчора ж на адпачынак у гэтую краіну выправілася новая партыя адпускнікоў.
Мы буквально встречались с региональным представителем тайландской администрации по туризму, который приезжал в Киев, потом заезжал к нам в Минск. Как раз этот вопрос тоже затрагивался. И мы надеемся на скорейшее оздоровление ситуации в этом вопросе.
Чаму, на ваш погляд, беларусы досыць легкадумна ўспрымаюць прыродныя ці тэхнагенныя небяспекі?
Чалавек так устроен, што яго мала пугаюць. Та же катастрофа, которая была связана с затоплением тоже Юго-Восточной Азии. Через некоторое время брали последствия стихийных бедствий, и все. Ну а для славянского туриста это вообще испугать весьма сложно и трудно, если он уже купил путевку, чтобы туда полететь.
Паводле звестак Беларускага саюза турыстычных арганізацый, у разгар палітычнага крызісу ў Тайлянде ад набытых путевак адмовіліся паўтара дзясятка грамадзянаў Беларусі. Астатнія ж, а гэта больш за сотню чалавек, вырашылі не карэктаваць свае планы. І гэта тычыцца толькі тых, хто ляціць праз Менск. Аднак па інерцыі багата турыстаў карыстаюцца паслугамі расійскіх і ўкраінскіх турфірмаў і ў выязную статыстыку папросту не трапляюць. Александр, менскі прадпрымальнік, у Тайланд пры канцы году ездзіць амаль кожны год. Кажа, што заўзятых аматараў такога адпачынку вельмі шмат, таму яны гатовыя ігнараваць і пэўныя нязручнасці. Аднак сам ён сёлета вырашыў устрымацца ад падарожжа.
Кажа, не столько з-за боязні, сколько дзейсна з-за неудобства. Сидеть в аэропорту сутки с отпуском несовместимо. Мы облетели его весь. На севере были релакс. абсолютно чувство вот душевного комфорта. Не только от природы такое впечатление складывается там из-за экзотики, а из-за людей. Все улыбаются, все предельно доброжелательные, вежливые. И в отношении друг к другу, и особенно в отношении туристов.
Неглядя на рекомендации МЗС Беларуси, устрематься от наведывания Таиланду, у туристичных фирмах по-ранейшему констатуют устойливый попыт на туры у этой Украину. До того ж, як паведамілі ў адным з менскіх турагенстваў, нягледзячы на падзеі ў тайскіх аэрапортах, кошты пуцёвак засталіся практычна нязменнымі. На асобныя кірункі зніжкі складаюць максімум 10%. З улікам зніжак адпачынак на двух чалавек у сярэднім каштуе 1600 даляраў. Перад калядамі абяцаюць сезоннае падвышэнне коштаў. Паводле статыстыкі, штогод Таіланд наведваюць звыш 10,5 мільёнаў турыстаў, у іх ліку 100 тысяч расейцаў. А вось беларусы тайскі кірунак адкрылі зусім нядаўна. У апошнія гады туды скіроўваецца не больш за 1000 турыстаў з Беларусі.
Расказаў Ігар Карней. Такім чынам, беларускія турысты найчасцей ігнаруюць прыродныя альбо палітычныя небяспекі, у тым ліку небяспеку тэрарызму. Ці ўплывае пагроза тэрарызму на ваш выбар месца адпачынку? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
Не, в ту Украину, где будет терроризм, я, конечно, не поеду. Я выберу себе нечто иное, где больше мирное жизнь, где я буду себя чувствовать свободно и, да, и беспечно.
Нет, я бы не поехала в Украину там за терроризм. Вот, я бы осталась лучше у себя, или там, где терроризма точно нет. Кроме, наверное, ближайшее зарубежье, так там, наверное, только там можно отдохнуть. Может быть, Чехия.
Тут. Нет, тоже не поехали туда, где терроризм. Поехали, не знаю, там, в Египет какой, куда-нибудь так.
Надо было со всеми.
Да. А там в Тайване нема чего робить, это... Терроризм, уже сколько человек погибло там, что там робить? Лучше отдохнуть на Ямайку. О, на Ямайке отдых, спокойно, тепло, жарко, женщины и терроризма нема.
Я думаю, нет. Я поближе куда-нибудь в Польшу, допустим, либо Украина.
Я выбираю место свободы, куда мы хожу отдыхать? В Польшке отдыхать, на свежий воздух. А так, никто мне не угрожал никогда, ничего, все свободно, все хорошо.
Не поехал бы там, где спокойнее. В Беларуси спокойнее, мне кажется.
Я туда не поехала, что я не знаю. И где, как и что. Обычно еду отдыхать там, где более-менее знаю уже место, как люди отдыхали по рассказам, по всему. А туда, Таиланд. Тайвань, не знаю, даже в турне любое по Европе лучше поехала. Ну, я спокойно же говорю.
Нет, абсолютно нет. Даже если там происходят какие-то действия, мне все равно. Вот я была на Украине, было как раз какое-то событие там. Ничего. Ну, конечно, есть какая-то доля, ну, такого адреналина. Но страшно, конечно, но все равно, тем не менее.
Конечно, уплывают. Страшно. За себя, за своих близких, за свою семью жить-то хочется.
Ось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на вуліцах горадні. Людзі адказвалі, ці ўплывае пагроза тэрарызму на іх выбар месца адпачынку. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Становішча незалежных медыя ў Беларусі, дзейнасць апазіцыйных палітыкаў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў. На пытанні адказваюць журналістка Святлана Калінкіна і палітык Аляксандр Казулін. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Улады Беларусі вярнулі ў кіёскі Белсаюздруку, а таксама ў падпісныя каталогі незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва». На гэтую тэму выказванне слухача.
Ось такое не вельмі аптымістычнае меркаванне. Хацелася б нават падзяліцца з выдаўцамі газет «Народная воля» и другими, яким дозволили легально друкаваться, позастерегчи от некой эйфории. Мне здається, что подписчиков не поболее. Застанутся те, кто и выписывал эти газеты. Кого агитовать и у нечем переконвать и не треба. Выдавцам, конечно, будет нейка полегка. Зникнуть складанности, может газета выйти больше прибытковая. А я повторюся, что подписчиков не поболее. Не побегут люди уже на почту и оформлять эту подписку. Все застанется, как и был. Навод, коли уже и намекнули, что президентские выборы отбудутся в 2010 году, так само ж никакой реакции у громадства. Так что мой погляд больше пессимистичный.
Выказывание комментует наместница главного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Мы особливого такого великого оптимизма зараз не маем, потому что, на жаль, вельми невыгодные для нас умовы супрацовництва и с Белпоштой, и с Белсоюздруком. Але мы все ж таки спадзяемся, что увеличится колькость выходов газеты. Мы рано и поздно, может, у наступном полгоде выйдем все ж таки на студенный выход и спадзяемся на повеличение колькости читателей. Хотя б до того минимума, який был у народной воли, до того, як нас выкинули з державной системы распаўсюду. Это я нагадаю до 50 тысяч экземпляров. Я все ж таки спадзяюся, что наши былые читачы до газеты вернутся.
У наступным телефонаванні слухач задає питання.
Козулі надукований моцний волі чоловік. Я его голосовал, а теперь не ведаю, куда он делся. Боюсь, может, он турмой наелся. Ни что не чувать, и где он мает быть. Его, как лидера громады, нельзя губить, пытал Валерий Курневич с Борисом.
Отказывает Александр Козулин.
Зараз вот некая такая пауза есть. Я ж вот только приехал с отпочинку. Надо глядеться, побачить, что зараз робится. Ну и, как видите, здоровье треба поправить. Коли бы я собирался куда-то съехать с Украины, то я бы уже мог бы съехать ранее, когда мне пропоновалось съехать в Немеччину. Тому крыху треба почекать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Шановная свобода, вы, как и все державные сродки массовой информации, лишите только средний заработок белорусов. Я працую в сельскохозяйственной организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба это средний заработок? Средний заработок это как и средняя температура по больнице 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Дякую.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.